Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Данил, привет.
Привет, Ксюш. Сегодня, конечно, очень много новостей из Вильнюса, где проходит саммит НАТО, в котором участвует Владимир Зеленский, и где ожидается прорыв некий в присоединении Украины к альянсу будущему, и посмотрим, что все-таки стороны скажут. Есть уже некоторые цитаты по этому поводу. Есть еще договоренности о том, какую дополнительную военную помощь Украина получит, возможно, по результатам этого саммита. Есть и реакция в России на все это происходящее. Но, конечно, начнем-то с Украины, с непрекращающихся обстрелов, с ситуации на поле боя. Ксюша, расскажи, пожалуйста, последнюю сводку.
Киевская и Одесская области в ночь на 11 июля подверглись атаке дронами «Камикадзе». Были также обстреляны Сумская и Днепропетровская область. А всего за сутки от атак россиян по меньшей мере 10 украинцев погибли и 12 мирных жителей были ранены. В частности, в Киевской области в результате падения обломков шахедов повреждены 12 частных домов и один многоэтажный. МВД опубликовало фото последствий атаки. Информация о пострадавших не поступала. Ну а в Херсоне российские войска обстреляли гуманитарный штаб. Также ударили градами по Станиславской общине в Софиевке, это в Херсонской области, и там погибла мирная жительница. Местные власти также предупреждают о том, что россияне могут обстрелять железнодорожный вокзал в Херсоне и призывают жителей не выходить на улицу без надобности. Я добавлю, что это уже не первый случай за последние несколько дней, когда российские войска обстреливают именно места получения гуманитарной помощи, гуманитарные штабы и так далее. А что касается ситуации на фронте, аналитики Института изучения войны сегодня в своем очередном отчете пишут о том, что украинские военные за 5 недель контрнаступления освободили столько территории, сколько россияне захватили за полгода. В отчете говорится о том, что украинские официальные лица заявляли 10 июля, что военные имеют огневой контроль над Бахмутом и российскими наземными линиями связи вокруг города. Как российские, так и украинские источники в последние дни указывают на то, что Украина завоевывает позиции в районе Бахмута и на его юго-западных флангах. Аналитики Института изучения войны отмечают, что там есть специфические особенности рельефа, которые могут дать украинским силам огневое преимущество. И кроме того, эксперты сообщают о том, что украинские войска накануне 10 июля проводили контрнаступательные действия по меньшей мере на 3 участках фронта.
Тем временем, как я уже говорил, руководство Украины – это президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников. Они все присутствуют в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО, на который в таком качестве очень важного партнера Украина приглашена впервые в лице руководства страны. Ну и Йенс Столтенберг сейчас проводит пресс-конференцию, генеральный секретарь НАТО. Он уже сказал основные вещи, которые касаются формулировок НАТО в отношении будущего возможного членства Украины в этом альянсе. Он сказал только что на пресс-конференции, что в НАТО согласились упростить процесс присоединения Украины к альянсу. И он сказал, что союзники, члены НАТО, пригласят Украину в НАТО, когда достигнут по этому вопросу согласия и когда условия будут подходящими. Но, в принципе, это те формулировки, которые утекали в прессу до того, как их сейчас огласил Йенс Столтенберг. Но, кроме этого, Йенс Столтенберг сказал, что проходящий в Вильнюсе саммит НАТО сделает мощное, позитивное, единое послание о перспективах вступления Украины в Североатлантический альянс. Естественно, это касается не только формулировок по поводу возможного вступления Украины в НАТО, но и других видов помощи, совершенно очевидно, шагов в обеспечении полной совместимости между вооруженными силами Украины и НАТО. Также будут модернизироваться политические связи между НАТО и Украиной с созданием Совета НАТО-Украина. В общем, совершенно очевидно, что, во-первых, страны, члены НАТО, подтверждают, что обещание принять Украину в НАТО остается полностью в силе. В этом НАТО проявило единство, по словам Столтенберга. Присутствие Зеленского на саммите, в общем, тоже знак того, что НАТО полностью сотрудничает с Украиной сейчас, и совместно НАТО и Украина выстраивают сектор безопасности и обороны Украины, включая, например, военные госпитали, в организации которых НАТО помогает. Очевидно совершенно, что этот саммит показывает, что стремление Украины в НАТО не остается безответным, хотя Владимир Зеленский, который ехал еще на саммит НАТО в Вильнюс, когда все эти формулировки утекли в прессу, опубликовал достаточно гневное заявление, и все думали еще, публикуя такое, он приедет в Вильнюс или нет. Но вот он сказал, что на пути к Вильнюсу мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки «без Украины». И я хочу подчеркнуть, эта формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Он назвал такое обсуждение беспрецедентным и абсурдным, что нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины. В общем, есть какая-то формулировка об условиях. Очевидно, что Зеленскому было не слишком приятно, видимо, узнавать, что вот не будет ничего конкретного, но это, в свою очередь, заявление Зеленского некоторые дипломаты на саммите НАТО назвали таким скороспелым, слишком нетерпеливым и так далее. В общем, очевидно, что путем таких вот взаимных, с одной стороны, подталкиваний, с другой стороны, компромиссов, Украина и НАТО продвигаются друг к другу. Формулировка, которая передает хорошо, наверное, настрой стран НАТО в отношении Украины, поступила от министра обороны Британии Бена Уоллеса, в общем, человека, который все время поддерживает Украину. Он сказал, что Украина должна стать членом НАТО как можно скорее, но только после того, как закончится российское вторжение. Он это сказал в интервью CNN, и он сослался при этом на подобное же мнение США. Он сказал: «Я полностью согласен с Соединенными Штатами, что мы не можем принять нового члена в разгар конфликта. Это означало бы импорт войны в альянс». Ну и есть еще много новостей этого саммита, которые демонстрируют вполне, конечно, достижение в кавычках Кремля в том, чтобы отодвинуть НАТО от России. Все происходит наоборот. В частности, президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что НАТО следует отказаться от соблюдения условий акта «Россия-НАТО» еще от 90-х годов и разместить свои силы на границе с Россией на постоянной основе.
А ты знаешь, я вспомнила в связи с тем, что НАТО все ближе продвигается к России, один из последних, прости господи, голубых огоньков на российском телевидении. Вот там показали Евгения Петросяна с его искрометными шутками, и он сказал: нравится, не нравится, Россия расширяется, имея в виду оккупированные области. Но тут ему можно ответить: нравится, не нравится, НАТО приближается к России или НАТО продвигается. Ну а что касается помощи, которую Европа продолжает оказывать Украине и усиливает ее, Франция решила передать Украине ракеты, которые позволят наносить удары в глубокий тыл противника. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО. Он объявил о решении передать Украине дальнобойные ракеты, но не упомянул название. Президент добавил, что для Франции вот этот сигнал о поддержке Украины очень важен и сигнал о единстве НАТО. Но в Кремле тотчас же на это отреагировали и пригрозили последствиями и контрмерами. Дмитрий Песков заявил: безусловно, еще предстоит выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, на наш взгляд, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это заставит нас принимать контрмеры. Я заметила, что у Дмитрия Пескова сформировался уже целый словарь вот этих выражений, которые обозначают какие-то ответные действия. Недавно совсем он говорил, что последует реакция, какая, непонятно, вот какая-то реакция, или последствия, или контрмеры. Ну и, конечно, все мы помним асимметричный ответ.
Ну да, еще есть адекватные заблаговременные шаги. Это уже лексикон министра иностранных дел Сергея Лаврова российского, который реагировал на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. А надо сказать, что в вопросе вступления Швеции в НАТО есть очень серьезный прогресс, потому что президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, в общем, судя по всему, чему снимает свои барьеры для присоединения Швеции к НАТО. Он вовсю разговаривает с европейскими союзниками. И сегодня, например, он встречался с премьером Великобритании Риши Сунаком. Они обсуждали Украину, они обсуждали зерновую сделку, в частности, например, потому что Россия по-прежнему шантажирует всех ее участников, а именно Украину, ООН, Турцию, тем, что выйдет из нее 17 июля. Ну, в общем, подтвердили и Эрдоган, и Сунак то, что эта сделка должна продолжать работать. Сунак сказал, что решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО – это очень серьезный шаг. Ну, а Лавров на это все реагировал как раз теми словами, о которых я сказал. «Мы шаги предпринимаем адекватные и, смею вас заверить, заблаговременные», – сказал Лавров. То есть, видимо, готовились к тому, что Швеция так или иначе вступит в НАТО. И опять турецкие друзья Москвы не то чтобы вот совсем друзья, а все-таки члены НАТО и поведут себя как партнеры по альянсу. Ну, на это еще и Россия изо всех сил распространяет дезинформацию. И подчиненная Лаврова Мария Захарова сегодня рассказывала в интервью «Аль-Джазире» о том, что, оказывается, Украину не принимают в НАТО и оттягивают все время это решение, потому что Польша целится на западную часть Украины. Она вот долго-долго «Аль-Джазире» рассказывала о том, что с точки зрения Польши, я сейчас цитирую Захарову, принимать Украину в НАТО совсем не интересно, потому что у них свои виды на западную часть Украины. В общем, она рассказывала «Аль-Джазире», как Москва думает, как Польша и Украина взаимодействуют. Это при том, что мы видим каждый день из новостей, мы рассказываем это в наших подкастах, о том, как Польша помогает Украине отстаивать ее суверенитет и независимость. В общем, продолжается со стороны российского МИДа распространение дезинформации, и очевидно, что укреплением безопасности Украины будут заниматься на фоне этой дезинформации все больше. Ну, например, если вернуться к тому же саммиту НАТО, то, как оказалось, президент США Джо Байден, в принципе, выступает за упрощение процедуры вступления Украины в НАТО. Ну и вот если Столтенберг сказал на пресс-конференции, что уже не нужно будет Украине ПДЧ, то есть план действий по вступлению, план действий по получению членства в НАТО, то действительно по этому поводу есть синхронизация усилий союзников по НАТО в смысле приближения Украины. То есть ей, как и Финляндии, и Швеции, отменили план действий по вступлению в НАТО, при том, что, да, не назвали точных сроков.
Ну а Госдеп Соединенных Штатов прокомментировал недавнюю встречу Владимира Путина и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что оценки американской стороны по этому поводу остаются теми же, что и были в начале ситуации с мятежом. «В этом противостоянии нет героев», — сказал Мэтью Миллер. «Они оба лица, которые совершали бесчинство и отдавали приказы на совершение преступлений в Украине». Миллер также сказал о том, что, скорее всего, это не конец истории с Пригожиным, и мы еще узнаем о том, что с ним будет происходить. Но он также прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС и заявил о том, что Соединенные Штаты предупредили Кремль о неизбежной ответственности в случае, если Россия создаст ядерную катастрофу. Российское руководство должно тщательно подумать, хочет ли оно рискнуть созданием ядерной катастрофы, потому что, если это произойдет, международное сообщество абсолютно точно привлечет Россию к ответственности, сказал Миллер. И добавил, мы считаем, что Международное агентство по атомной энергии должно получить полный доступ ко всем частям атомной электростанции, и Россия должна этому способствовать.
Действительно, все российские заявления о том, что МАГАТЭ подтвердило отсутствие взрывных устройств на ЗАЭС, они не соответствуют действительности, потому что агентство до сих пор не получило доступа к тем блокам, про которые, собственно, и говорилось, что на их крышах могут быть взрывные устройства. И очевидно совершенно, что сейчас все равно все ждут, допустят ли инспекторов МАГАТЭ на эти блоки. Если же продолжить про тему Пригожина и его разных приключений, то Есть уже заявление Белоруссии о том, что вроде как бойцов Пригожина будут привлекать к обучению белорусских вооруженных сил, при том, что сам Лукашенко говорил, что вообще непонятно, где Пригожин находится. Он находится, видимо, в Санкт-Петербурге. Нет еще окончательного решения по поводу того, что бойцы ЧВК «Вагнер», наемники, будут размещаться в самой Беларуси. Ну, в общем, масса противоречивых заявлений. На этом фоне западные политики продолжают призывать к тому, чтобы объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией. И вот ровно вчера я поговорил об этом с председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ, парламентарием из Финляндии Пия Каума. Она как раз сейчас возглавляет международную организацию, то есть парламентскую ассамблею ОБСЕ, которая первой фактически рекомендовала странам-членам ОБСЕ назвать наемников Пригожина террористами. На прошлой неделе, я напомню, сессия ОБСЕ в Ванкувере приняла соответствующую декларацию, там есть это. И я сейчас процитирую Пия Каума в интервью «Голосу Америки». Она сказала: «Мы призываем власти всех стран-членов ОБСЕ рассмотреть вопрос о признании группы «Вагнер» террористической организацией и предпринять соответствующие шаги против этой группы и ее членов. Это, естественно, включает заморозку активов и преследование членов группы «Вагнер» за те преступления, которые они совершили как в Украине, так и в Африке». И они, по словам Пия Каума, очень рады, что именно ОБСЕ, парламентская ассамблея ОБСЕ, была первой международной организацией, которая призвала к тому, чтобы наемников группы «Вагнер» признать террористами.
А, ну вот говоря о странах, которые входят в ОБСЕ и помогают Украине, я тут немножко вернусь к Франции опять. Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Франции Себастьян Лекарню, которые прибыли в Вильнюс на саммит НАТО, подписали соглашение, согласно которому военная помощь Украине увеличится на 170 миллионов евро, а процесс закупки и поставки оружия Украине будет упрощен. Ну и на этом фоне прозвучало еще одно заявление о военной помощи со стороны Германии. Власти этой страны передадут Украине пакет помощи почти на 700 миллионов евро. Об этом сообщает сегодня агентство ЭФЭ со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса. По его словам, речь пойдет о вооружениях, которые Украина считает приоритетными. Это системы ПВО, танки и артиллерия. Агентство отмечает, что речь в частности пойдет о 25 танках «Леопард-1», о боевых машинах пехоты, о двух пусковых установках «Патриот», и также Германия передаст Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов. Это объявление было приурочено именно к саммиту НАТО в Вильнюсе.
Да, это очень важное заявление, особенно по поводу установок «Патриот», потому что мы видим, что воздушные атаки России продолжаются на всю территорию Украины. И Украине, в принципе, нужны гарантии безопасности на нынешний и послевоенный период. О возможности таких гарантий сказал канцлер Германии Олаф Шольц буквально только что. Он сказал, что страны Большой Семерки выработают декларацию об обязательствах по безопасности для Украины на постконфликтный период. Цитата из Шольца: «Страны Большой Семерки собираются подготовить совместную декларацию, положения которой будут выполняться различными странами». Ну и это сообщает агентство Bloomberg, которое также добавляет, что заявление о подготовке такой декларации – это будет в итоге переговоров лидеров «семерки» на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Пока еще содержание декларации не утверждено, но вообще говорят о том, что это будет такой второй Будапештский меморандум, только с гораздо большей силой. И очевидно, что США и другие страны-гаранты будут готовы, например, предоставлять военную технику, ПВО, артиллерию, бронетехнику и так далее. В общем, будут укреплять вооруженные силы Украины даже и в поствоенный период. Также «Большая семерка» будет обучать военных Украины и так далее. Это почему важно? Потому что при том, что Украине сейчас не обозначаются сроки, когда она присоединяется к НАТО, фактически Запад и демократические страны вообще, то есть Япония тоже, устанавливают строит с Украиной союзничество по типу, например, США и Израиля, между которыми нет союзнических отношений, а вот отношения партнеров в военной сфере есть всегда. Ну и на фоне вот этих союзов, тут видим мы и Большую Семерку, и НАТО, и самые разные двухсторонние контакты, Россия пытается показать, что у нее тоже есть союзы и контакты. Целая большая делегация парламентская российская отправилась в Китай. Там ее возглавляет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая сказала, что с китайскими руководителями она обсуждала Украину вовсю. И цитата из Матвиенко: «Мы с пониманием и признательностью относимся к позиции Китая по Украине, ценим усилия Китая, отмечаем схожесть положений документа Китая». Все это в преддверии того, что она говорит, что нету никакой основы для мирного диалога с Украиной, потому что, мол, у Украины нет самостоятельности, и поэтому нет для мирных переговоров никаких предпосылок.
Но мы знаем, что нарратив о мирных переговорах именно на условиях России давно стал одним из главных в российской пропаганде, а за само слово «мир» при этом продолжают преследовать тех, кто выступает с антивоенными заявлениями, даже просто пацифистскими заявлениями. Мы продолжаем нашу рубрику «Кого, где, за что», в которой мы ежедневно следим за тем, как преследуют антивоенные военно настроенных россиян, и даже не только антивоенно настроенных, но просто за публикации контента, который считается запрещенным в России или что-то нарушает, по мнению российских политиков. Стриминговую платформу для геймеров Twitch оштрафовали на 7 миллионов рублей. Такая сумма складывается из двух штрафов, которые наложили на эту платформу. Оба раза Twitch штрафовали за отказ удалить контент по требованию российских властей. Первый протокол касался видео как раз о войне в Украине, второй – онлайн-казино. До этого Twitch 7 раз штрафовали на общую сумму в 27 миллионов рублей. В прошлом году им назначили штраф за отказ перенести сервер с данными российских пользователей в Россию, а после этого еще 6 штрафов за отказ удалять видео. Часть этих видео также касалась войны, в частности, интервью с бывшим советником президента Украины Алексеем Арестовичем.
Также в России продолжают арестовывать людей из-за якобы сотрудничества с вооруженными силами Украины или спонсирования их. В частности, сотрудники ФСБ в Пермском крае возбудили уголовное дело против человека, который, по их сведениям, переводил деньги вооруженным силам Украины. Он был сотрудником одного из российских коммерческих банков. Безналичный денежный перевод, как говорится в деле, он перевел на расчетный счет одной кредитно-финансовой организации Украины в целях приобретения для ВСУ беспилотных авиационных систем, тепловизоров и иных средств. Надо сказать, что вообще всемирный сбор денег на дроны для Украины продолжается. И, может быть, позитивная новость в том, что никакие вот такие дела ФСБ не остановят общественное желание людей, в том числе и в самой России иногда, помогать вооруженным силам Украины противостоять российской агрессии.
Ну а мы продолжим каждый день знакомить вас с новостями о войне в Украине. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.